Слушай радио «Комсомольская правда» Челябинск в интернете на сайте chel.kp.ru или в приложении TuneIn в своем мобильном. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. «Комсомольская правда», Челябинск. С вами я, Роман Грачев. И вместе со мной в студии главный редактор челябинского выпуска газеты «Комсомольская правда» Антон Садчиков. Ну, вторник сегодня. В центре внимания значимые и заметные события общественно-политической жизни региона. У нас в гостях политолог Александр Подопригара.
Здравствуйте.
Ну вот, свежая новость с пылу, с жару, что называется. Она у нас стояла в планах, эта информация, но вот жизнь опережает. Сегодня в городской думе выбрали главу Челябинска. Напомню, что депутатам предложили две кандидатуры. Это нынешний сити-менеджер Евгений Тефтелев и глава Советского района Михаил Буренков. За первого проголосовали у нас единогласно. То есть у нас теперь один единственный мэр.
Неожиданная новость, я не ожидал, что выберут Тефтелева.
Да, у меня просто вот как-то так, я растерян просто.
Это вы так,
поздравляю его.
Это вы так шутите, да?
Это сарказм.
Поздравляю с победой.
Ну, да, мы все поздравляем Евгения Тефтелева с заслуженной победой вот на этих выборах. Я бы просто вот, поскольку мы цитируем вашу родную газету «Комсомольскую правду», обратил бы внимание все-таки на формулировку. Сегодня, 25 августа, в городской думе выбирали главу Челябинска, депутатам предложили две кандидатуры. Вот, и на удивление это оказались кандидатуры двух чиновников высокопоставленных, это Евгения Тефтелева и главы Советского района Михаила Буренкова. Вот, все остальные были заблаговременно отсеяны, тем более, что серьезных каких-то там конкурентов с опытом и соответствующей подготовкой не было. Но вот предложили, то есть кто предложил? Предложила там комиссия, состоящая еще из нескольких чиновников, которые представляют город и область. То есть вот если вы рассчитывали увидеть здесь где-нибудь избирателей городских, то вы их тут на этих выборах как-то днем с огнем не найдете.
Там было 5 кандидатур. Давайте, может быть, обывателю поясним, что значит отсеяны. Кто их отсеивал? Каким образом?
Была комиссия соответствующая. Там смотрели как бы по уровню образования, по как бы стажу работы в муниципалитете, по как бы степени профессиональной подготовленности. Как бы, ну и большинство из них просто сняли эти кандидатуры сами, по-моему, практически все. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что эти люди, которые шли, они не столько планировали управлять городом, сколько это был некий ритуал, который необходимо соблюсти для того, чтобы вполне как бы достойно выглядеть в соответствии с новой вот этой процедурой избрания-назначения главы города. Ну, можно напомнить, что, в принципе, у нас, собственно говоря, вот это двоеглавие, эта структура управления городом, она была не так уж долго и не так уж давно предложена. То есть, если мы помним, в 2005 году Михаила Юрьевича избирали во время достаточно жесткой конкурентной кампании с тогдашним мэром Тарасовым. Он победил на этих выборах, Юрьевич, и стал единоглавным руководителем города. Вот. Причем тогда же Тарасов, уходя, провел через городскую думу решение о том, чтобы все-таки посты были разделены, и был сити-менеджер, и был глава города, руководящий городской думой. Он предполагал, что он сам займет эту должность. Вот. Но Юрьевич, придя к власти, сказал, что ему не нужны тут никакие два главы, что он избранный народом, избирателями, глава города, он сам отвечает за все перед избирателями непосредственно, и он же должен иметь всю полноту власти. Ну, в общем-то, достаточно логичная позиция. Вот. А потом, когда Юрьевич стал губернатором, был назначен губернатором, его назначил президент Медведев, насколько мы все помним, вот, он как раз и предложил достаточно неожиданно вот эту двуглавую схему для того, чтобы в городе не было единовластного и абсолютно легитимного избранного населением главы города, И, в общем-то, были все возможности руководить городом, по-прежнему распоряжаться его социумом, его экономикой, его ресурсами, в общем-то, непосредственно из областной администрации. Вот это был чисто политический тогда ход, который позволял, повторюсь, Михаилу Юрьевичу сохранить полностью полный контроль над городом ввиду отсутствия авторитетного, легитимного, избранного народом мэра. Вот сейчас мы приходим к такой половинчатой модели, когда, с одной стороны, у нас действительно есть единоличный глава города Тевтелев. С другой стороны, вот процедура его появления во главе города, она, на мой взгляд, политически достаточно ущербна, поскольку все-таки, ну, одно дело, когда человек избирается населением напрямую, другое дело, когда его кто-то по существу назначает, а депутаты, понятное дело, из которых 90% коммерсанты, имеющие бизнес в городе, единогласно голосуют за того кандидата, который предложен губернатором. Это как бы ничего личного, как бы вот в сторону Тевтелева, возможно, он окажется со временем замечательным главой Челябинска, вот, но на сегодняшний день я говорю о процедуре, и коли уж мы о ней заговорили, то должен сказать, что на минувшей неделе вот тоже произошло достаточно важное событие. Мы знаем, что вот эта вот так называемая муниципальная реформа, в ходе которой опробовались разные модели управления городами и поселками, но роднит все эти модели отстранение избирателей, отстранение населения от прямых выборов главы территории. Вот мы знаем, что были запросы в Конституционный суд, в том числе от наших общественников, от Гурман, Вахрушев. И вот буквально вчера было сообщение в газете «Коммерсант» о том, что в Конституционный суд подали, соответственно, запрос и оспаривают в Конституционном суде вот эту реформу местного самоуправления 90 депутатов Государственной Думы. То есть это не только оппозиция, там оппозиции столько не наберется, понятное дело, вот, при всем желании. Но вот очень многие депутаты из регионов и так далее, они считают, что вот эта реформа, она ведет к отмене выборов мэра и уничтожению политической самостоятельности крупных городов, политической конкуренции, участия населения в выборах и так далее. Так что вот судьба этой реформы, она еще до конца у нас не ясна. Политическое решение окончательно не вынесено, насколько мы слышим каждый раз и полпреда президента в Уральском федеральном округе. Комментарии достаточно уклончивые, что вот есть эксперимент некий, некий такой полигон, в частности, Челябинской области, Челябинск. Мы посмотрим, как это дело пойдет, как пойдет муниципальная реформа. Возможно, в конце концов, будет принято некое соломоновое решение. Но, в принципе, это и сейчас так процедура устроена, что регион имеет право выбирать модель, и это обязательно должно согласовываться с населением территории.
А у меня вот созрело такое соломоновое решение. Uh-huh. Вот это же большая экономия, на самом деле. На выборы же уходит много денег. Вот сейчас Тевтелева таким образом выбрали. Значит, не нужно ставить урны там и так далее и тому подобное. Вот. И пусть так и других выбирает, но сэкономленные деньги пусть пустят и покажут нам, вот, на выборы уходят там, обычно на городские, там, миллиардов, там, столько там рублей. И эти деньги, мы на эти деньги мы сейчас там сделаем там дырки в дорогах, залатаем. И второе. Но, вот, поскольку мы назначаем, мы знаем, почему это делается, да, для того, чтобы ненужные люди не попали к власти. Но давайте тогда какой-то найдем инструмент, чтобы мы могли влиять вот на этих выбранных глав. Чтобы мы, народ, могли, чтобы нас спрашивали, какими-то соцопросами нас спрашивали, чтобы эти соцопросы там в СМИ опубликовали, что да, вот год Тюткин, депутат там, этот, мэр Тюткин год проработал, как вам его, значит, опросили, посмотрели, да, люди ним недовольны, давайте следующего назначим.
Ну, я бы прокомментировал это так, во-первых, значит, про гигантские затраты на выборы это миф. Вот, от того, что выбирая депутатов городской думы, значит, в листочек будет внесена еще фамилия мэра, да, кандидатов в мэры, никакие затраты не увеличатся. Напротив, у нас увеличились затраты вот сейчас в ходе этой реформы значительно, потому что мы стали еще избирать депутатов райсоветов, которых раньше не избирали, и не было у нас ни райсоветов, ни районных глав, ни тогда, ничего такого. Вот это дополнительные расходы. А от одной странички в избирательном бюллетене расходы не увеличиваются. Во-вторых, вы сказали такую фразу, что чтобы не попадали ненужные люди. Ненужные кому, спрашивается?
Я сказал, что ненужные.
И все эти механизмы контроля через соцопросы, они, знаете,
нет,
как
ну,
бы...
знаете, вот когда пришел Михаил Валерьевич к власти городской, знаете, вот, тоже... много претензий к нему было, каким он мне казался прогрессивным, сейчас-то мы уже понимаем, и коммерсанты плакали, жаловались, что у них выжимают бизнес. Вот мы выбрали его честно, а нужен нам был такой мэр,
правильно,
на самом деле? Нужен или нет, вопрос?
А, собственно говоря, через 4 года выбрали
через
другого.
Через 4 года выборы.
Опять его
все?
Выбрали через 4 года?
Нет.
Два раза выбирали, Ильича два раза выбирали.
Нет, его два раза. Нет, ну, понимаете, это же и есть школа избирателей. А как мы хотим, да? Вот есть же хорошая такая метафора. Ну, вот ребенок рождается, он ходить не умеет. Ну, давайте ему руки-ноги оторвем и пусть лежит. Да? Он же должен учиться ходить. Он падает, он ползает, он там встает, что-то кричит.
Господа, мы 25 лет вот этой фигней занимаемся.
Ну, нет, у нас на самом деле выборы очень недавно. Вот, потом их то отменяют постоянно, то снова... Что у нас с губернаторами? То мы их выбирали, то нам их назначали. И сейчас опять выбираем, и каждый раз это мотивируется.
Нет, я-то о том, что пусть их назначают, но пусть нас каждый год спрашивают в соцопросах.
Так вот, выборы это и есть, а самые...
Так они раз в 4 года, пусть они будут каждый год.
Ну, соцопрос вам нарисует такой, который нужен.
Да, социология у нас сейчас в очень интересном положении. Вернемся в студию через 2-3 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. В студии Роман Грачев, Антон Садчиков. В гостях у нас политолог Александр Подопригора. Анализируем события общественно-политической жизни региона. Первую часть нашей программы посвятили городским делам, собственно говоря, назначению или избранию мэра города. Переходим, в общем, далеко, точнее, не отходим. У нас накопился ряд информации, до которой мы не добрались в предыдущих наших программах. Это скандальные некоторые истории, связанные действительно с городской жизнью. Ну вот две истории, пожалуй, мы успеем сегодня обсудить. Это получило продолжение сюжет с дорогими автомобилями для Уралгувка. Ну и вот открытие этого торгового комплекса на проспекте Ленина, в торце проспекте Ленина, который, в общем-то, обрубил пополам памятник Курчатову. Многим это не понравилось.
Ну, трудно назвать эти события, эти сюжеты, собственно, такими уж политическими, но...
Ну, в том-то и дело, да.
Но дело в том, что, понимаете, когда речь идет о городе, город – это такая достаточно своеобразная и отчасти замкнутая среда обитания людей, где каждые какие-то существенные перемены во внешнем облике центральных проспектов, в нацеленности тех учреждений, заведений, которые там существуют, в их внешнем облике. Все это действительно очень отражается на настроениях людей. И люди во многом судят о власти и о политике власти именно по тому, как меняется город. Меняется ли он в лучшую сторону и в сторону интересов населения, или же это как бы город и городская среда преобразуется в некую такую коммерческую структуру, для которой главное это, в общем-то, извлечение прибыли, а не удовлетворение интересов горожан, в том числе и эстетических, как это ни странно. И в этом плане, конечно, вот то, о чем вы сказали, вот эта вся территория вокруг памятника Курчатову на проспекте Ленина, она, конечно, так выглядит достаточно спорно. Я вот публиковал у себя в блоге фотографию в вечернее время, когда уже темно, памятника Курчатова и открывшимся под ним супермаркета. Ну, там как бы много разных коммерческих структур, но, так сказать, якорный арендатор там супермаркет Спар, системы Спар. И вот зрелище такое, что на фоне как бы вечернего неба темного достаточно, значит, там ярко-ярко сияет буквы Спар, значит, мы открылись и так далее. И на заднем плане, как привидение такое какое-то, какая-то большая темная фигура, в которой достаточно трудно узнать Курчатова. Очень странно она подсвечена. То есть подсвечен, собственно, не сам Курчатов, а вот эти символические стелы. И то они там даже не стелы, а вот круги как бы вокруг атома, как бы символизирующие, так наполовину подсвечены. То есть достаточно странное зрелище. И с точки зрения эстетики и какой-то городской среды, ну... Все-таки, знаете, понятно, что этот район, он всегда страдал от недостатка продовольственных магазинов, и там как-то это надо было устраивать. Хотя недавно там открылась Пятерочка на улице Сони Кривой, буквально в 100 метрах, и, в общем-то, как-то вопрос начал решаться. Вот, но в любом случае как-то хотелось бы, чтобы руководители города и, прежде всего, главное архитектурное управление как-то все-таки за внешним обликом города следило. А то у нас получается как? Вот в том же районе, вот буквально с другой стороны от памятника Курчатова, по правой стороне, если находиться к нему лицом, там был запланирован как бы очередной объект такой коммерческого плана, то есть отель. Такой компактный там должен был быть построен с неизбежной вырубкой, вырубкой части зеленых насаждений. Тоже это рядом со стадионом Лены Елесиной, туда немножко вглубь соснового бора. Тоже как бы это вызвало достаточно такой серьезный резонанс, неприятие челябинцев, жителей этого района. И вот мы узнали на днях, что одним из последних своих решений прокурор города, прокурор области, вернее, бывший прокурор уже Войтович, он вот опротестовал выделение земли, и потом, значит, собственник, не желая дальнейшего продолжения этого конфликта с прокуратурой, значит, землю эту вернул. Но, знаете, я вот когда услышал это, мне вспомнилась фраза Герцена, он писал в одном из своих публицистических произведений такую фразу написал, сравнивая реакцию на разные события населения Европы и России. Он так написал, значит, там, где их останавливает самосознание, нас останавливает жандарм. Вот. И у нас вот этот пример, он как-то перекликается, потому что вот если у нас прокурор не примет какое-то решение, то все остальные структуры у нас, институты гражданского общества, институты власти, да, ну, в конце концов, ну, есть же действительно тоже главное управление архитектуры в городе, которое должно эти вопросы отслеживать, есть мэрия, есть общественные организации, да, но вот никто, в общем, очень такой слабенький в общественном плане был резонанс всего этого дела, и если бы не смена, я думаю, власти в городе, в области, то отель этот построили бы, лес там частично вырубили бы, и все было бы хорошо. Мы знаем, что в том же районе там продолжается как бы сооружение в лесу коммерческих объектов, отелей и так далее, и так далее. Идут сейчас разные споры, опять же, вызванные не столько тем, что вот кто-то останавливает этих людей, сколько тем, что сменилась власть, и новые власти немножко по-другому смотрят на все эти вещи, в том числе по персоналиям, которым эта земля выделяется, и той процедуре, по которой она выделяется. Поэтому вот еще раз хотелось бы все-таки, чтобы как-то у нас институты работали более адекватно и активно, ну и общественность тоже.
Ну, у нас не будут вырубать сейчас леса при новой власти, но у нас будут дымить автобусы сейчас. Тоже все не слава богу.
Ну, насчет автобусов, вы знаете, я тоже с удивлением прочел, что, как заявила пресс-служба городской администрации, это была инициатива частного какого-то перевозчика, и, в общем-то, власти к этому не имеют отношения, хотя...
То есть нашего местного или Магнитогорского?
Нет, нашего местного какого-то перевозчика.
А какой у нас перевозчик?
Это муниципальные линии, это вообще.
Нет, у нас как бы есть частный, вот тот же господин Карелин, он как бы контролирует через своих людей.
То есть власти, это не мы, это нам привезли.
Да, это была инициатива, вот они там захотели купить, или даже купили уже немножко, но это, ну, правда, все помнят достаточно громкие высказывания исполняющего главы города Тевтелева на тему о том, что если продаешь другу автомобиль, то хорошо, если он поддержан.
Было дело.
Да, ну, тем не менее, вот все-таки как бы власть считает необходимым городская здесь несколько откорректировать свою позицию, ну, уже хорошо, может быть, и не будет массовой закупки вторсырья вот этого поддержанных автомобилей.
Ну, чего-то хочется ждать от нового мэра все-таки, от нового старого мэра, что-то на самом деле, ну, позитивного, ну, на самом деле, пусть что-нибудь сделает он. Давайте попросим.
Но он, кстати, человек очень позитивный, с чувством юмора, и многие его высказывания расходятся уже как бы.
Да вы что, я что-то пока еще за этот год ничего такого фантастического не услышал.
Ну как же.
Ну плохого тоже ничего не скажу про него.
Ну, ливневки, которые были прочищены ливнем, да. Те же поддержанные автомобили, которые, если друг покупает, если продает друг, так...
Если друг продает...
А вот если вот к этому магазину вернуться, вот к этому комплексу возле памятника Курчатова, там что вообще внутри? Что-то я не заходил туда еще, не видел.
Я заходил, он не полностью еще открыт.
Какая там площадь? Как Никитинские ряды, поменьше там?
Нет, она значительно меньше, там не все еще открыто, конечно. Ну, меня, честно говоря, не впечатлил, потому что там достаточно небольшой продовольственный магазин, вот, какой-то фастфуд такой. такой студенческий, который тоже, ну, пока что я там не обнаружил большого ажиотажа. Мобильники продаются, какая-то там
обычный,
видеоаппаратура.
Книжного магазина там нет, да?
Обычный? Какого?
Нет. Книжного.
Книжного? Они сейчас закрываются,
они,
наоборот.
Да, они закрываются, причем
нас, по-моему, один скорости. Библиоглобус удерживает.
Ну, Библиоглобус, и вот на площади Революции магазин вот в гостинице «Южный Урал».
Читай город. Лас,
по-моему, «Лас-Книгас».
«Лас-Книгас», да. Да, ну вот. А, да, время второй части нашей программы также подошло к концу. Периодически растекаемся мы мыслью по древу, но, тем не менее, попробуем охватить оставшиеся темы после новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Третья часть нашей программы. У нас в гостях политолог Александр Подопригоран. Немножко в оставшееся время все-таки посвятим предвыборной тематике, незаслуженно забытой многими, не только нами, но все-таки какие-то процессы происходят.
Да, до выборов остается, ну, чуть больше 2 недель, по большому счету, если иметь в виду такую активную избирательную кампанию. Время такое достаточно жаркое, хотя, честно говоря, не очень это заметно по улицам городским, не очень заметно по какому-то ажиотажу в прессе, скажем, по какой-то полемике публичной в СМИ. Это практически, ну, вот отсутствует. И в связи с этим, ну, вот мы скажем пару слов о социологии. В принципе, мы вот завтра проводим эксперты клуба 15.01. Сергей Григорьевич Зырянов, я, Сергей Сергеевич Гордеев, Олег Петрович Иванов. Пресс-конференцию по этому поводу, по предвыборной ситуации и социологической, и политической, и экономическом фоне завтра в Челябинском рабочем. Там поподробнее об этом поговорим, но я вот не буду сейчас... Есть данные 2, как минимум, социологических исследований. Это вот наше исследование, которое завтра будет озвучиваться, и исследование компании «Марс», маркетинг и социология. Вот не буду я озвучивать какие-то цифры, которые будут озвучены завтра, конкретные по партиям, по рейтингам, по персоналиям, да. Вот, хотя должен сказать, что неожиданностей там особых нет, как бы вот структура предпочтений это та же самая. Но есть несколько моментов, которые я бы хотел подчеркнуть. Во-первых, конечно, очень высокий процент неопределившихся. Вот по данным компании «Марс» это 51,9%. По нашим данным, данным социологов Академии госслужбы, значит, 43%. Вот, ну, плюс-минус, понятно, что, ну, почти половина избирателей на сегодняшний день не готова назвать ту партию, за которую она будет голосовать.
И готовы ли назвать, что они вообще будут голосовать?
Да,
есть такие цифры?
Да, такие цифры есть, они достаточно высокие, как бы за 60% в любом случае в среднем, если взять. Вот, но, понимаете, это вот декларируемая явка и реальная явка, они очень серьезно расходятся всегда. То есть, когда к вам подходят на улице и говорят, а ты знаешь, что выборы у нас 13-го? Угу. Говоришь, да, знаю. А пойдешь? Ну, пойду. Наверное,
я,
да,
же, я же гражданин.
Да. А потом оказывается, что погода плохая, там по телевизору что-то интересное идет, там друг на шашлыки пригласил, там по магазинам решили с женой
запретить
поехать.
Шашлыки 13 сентября.
Ну, сейчас.
Да. Это еще какая погода будет. Вот, поэтому,
запретить погоду.
Вот эта декларируемая и реальная явка, они очень серьезно расходятся. И вот я думаю, что мой такой прогноз, что, в принципе, у нас политическая структура окажется той же самой, но практически все участники выборов, все политические партии несколько снизят свои показатели. Какие несколько, а какие и посерьезнее. Я думаю, что, кстати, это вот такая низкая активность избирательная, она больше на руку партии власти, Единой России. Ну, во-первых, чем меньше придет на выборы, тем больше придет, скажем, пенсионеров, такого социально зависимого электората, как обычно.
Ядерный электорат.
Да, учителя, врачи и так далее, которые сориентированы на власть, градообразующие предприятия, как бы, естественно, будут очень активны, начальники цехов там, как бы, всех по списку организуют.
Праздничное организованное голосование.
Да, поэтому, соответственно, это все повышает процент партии власти, у которой намного больше ресурсов, и за которую... Но второй момент, что я бы все-таки тут так уж не сильно критиковал партию власти в этом плане за ее административные перегибы в этом контексте. Я думаю, что очень серьезная проблема у так называемой оппозиции, вот этих всех наших парламентских партий, там «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, потому что если за «Единую Россию» голосуют, все-таки держа в уме, что это власть, И от власти всегда можно чего-то попросить, чего-то потребовать, рассчитывать на какой-то подарок, на какое-то дело, в общем-то, реальное. То наша вот эта так называемая оппозиция, она и не власть, и не оппозиция. То есть ждать от них нечего. Как бы властью они никогда не станут. И оппозицией, то есть людьми, вот жестко критикующими власть, как бы вот, как говорится, как по той пословице, да, на той кошка там в доме, чтобы там крысы и мыши не дремали, да, вот этой характеристикой тоже они никак не обладают. И я думаю, что вот падение активности и падение результатов, соответственно, оно, если партия власти потеряет там несколько процентов, ей от этого ни жарко, ни холодно не станет, то вот наши оппозиционные партии, кое-кто может и не попасть в состав следующего законодательного собрания, потому что у них и так были проценты малые, вот, а если они сейчас не преодолеют 5% барьера, вот по некоторым из этих партий есть такие данные, что они на сегодняшний день как бы получают 3%, 3,5%, а нужно все-таки хотя бы 5% преодолеть, чтобы хоть кто-то прошел. Вот эти партии, какие-то из них могут вообще как бы не оказаться в составе законодательного собрания. Ну, как бы я не думаю, что это будет большой трагедией для населения региона, вот, но, тем не менее, вот, политический процесс это достаточно характеризует. Ну, я бы отметил еще, что вот эта кампания, конечно, она, вот мы подчеркиваем такой немножко полусонный характер, но, с другой стороны, она проходит намного спокойнее, чем, вот, допустим, даже предыдущая кампания в районные советы и в городскую думу Челябинска.
Ну, там где, было шумно, да.
Где было шумно, был скандал на скандале. Я бы тоже не назвал это сильно политической активностью населения, но вот борьба внутри даже партии власти за места в районных советах, а, соответственно, и в городской думе, поскольку райсоветы сейчас избирают депутатов городской думы. Вот эта межклановая борьба, когда там предприниматели за, против, там ВИДГОФ опустить, ВИДГОФ не пустить, значит, вот это вот... Это такая была больше тоже имитация, такая, такое некое извращение политической борьбы, потому что, конечно, соревновались не партии, соревновались не идеи политические, не какие-то программы, а вот некие кланы, как правило, все принадлежащие к одной партии, они боролись друг с другом за место под солнцем. Я думаю, что вот некое успокоение ситуации, оно во многом зависит, предрешено было изменениями в структуре политического руководства региона, вот после ухода господина Сандакова, как чисто политического губернатора, вице-губернатора, вернее, у нас такого чисто политического вице-губернатора нет, стало меньше интриг, меньше как бы склок и тому подобного, и сейчас как бы вот, насколько я знаю, акцент сделан в сторону такой более цивилизованной модели, то есть есть выборы, избирается партия, вот пусть партия, в данном случае партия «Единая Россия», она полностью занимается подготовкой кандидатов, списков, значит, проведением праймерис, проведением выборов, агитации и так далее. Раньше этим всем занималась, по сути, администрация губернатора. И было очень много в связи с этим разного рода подковерных интриг, скандалов и так далее. Кого-то записали в список, кого-то одобрили, кого-то не одобрили. Теперь это все вынесено, то есть понятно, что есть куратор общественно-политической сферы, это вице-губернатор Иван Сеничев, но его позиция в этом плане абсолютно, я считаю, такая трезвая и прагматичная. Политикой, публичной политикой должны заниматься не чиновники администрации губернатора, а уполномоченные политики. То есть публичной политикой это прежде всего партии. Да? Наше дело как бы следить за соблюдением закона, за соблюдением политической этики, вести какие-то переговоры, возможно, от лица власти для того, чтобы выборный процесс шел ровно и без каких-то эксцессов. Ну а отстаивать свои программы, сочинять их, как бы доводить до избирателей, конкурировать, в конце концов ругаться, драться и так далее, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, политические баталии. Вот это дело все тех, кто идет на выборы, кто отстаивает свои интересы, свои программы перед избирателями. И это, прежде всего, дело политических партий. Ну и вот в связи с этим, конечно, меня вот еще одна тут, еще один момент я бы отметил. Предпочтение избирателей, то есть вот какие проблемы все-таки волнуют больше всего. И сейчас на первое место вышли как бы высокие тарифы ЖКХ, 51% лично волнует эта тема. Второе – это рост цен, инфляция 43,6%. Третье – плохое состояние дорог. 30% низкий уровень зарплат, низкое качество медицинского обслуживания. Вот это пятерка проблем. Дальше идут уже безработица, алкоголизм и так далее. Ну вот единственное, что здесь, ну понятно, что экономический кризис, он дополнительный интерес и обеспокоенность вызывает у людей экономическими проблемами, ценами, зарплатами, тарифами и так далее. Ну, вот единственный как бы момент, вот у нас экологическая тематика, которая у нас считается такой в СМИ приоритетной, абсолютно первостепенно важной, вот на самом деле по данным двух исследований социологических по области и по городу Челябинску занимает места от 6 по 10 вот, экологические проблемы. Согласно областному исследованию компании Mars, 18,5% интересуют и волнуют проблемы экологии.
Немного.
На самом деле. Да, немного. То есть она так немножко искусственно у нас раздута, эта тема. Вот. Ну, а что касается все-таки экономической сферы, поскольку она определяет и социальную стабильность, настроение людей, и в конце концов то, как они поведут себя, насколько активно поведут себя в день выборов. Ну, конечно, все мы сейчас следим за ситуацией на валютном рынке, на финансовых рынках. Вот, никаких там особо позитивных новостей оттуда не приходит, но вот должен сказать, что все-таки не все так плохо, да, вот буквально вчера у нас президент Путин встречался с губернатором Дубровским нашим, в общем, разговор носил достаточно позитивный характер, и Дубровский отметил, что работа металлургов и добывающей отрасли, он тут отдельно упомянул новый рудник русской медной компании, вокруг которого тоже у нас очень много идет дискуссий и споров, но вот как позитивные моменты Дубровский упомянул именно работу металлургов, там плюс 3,5% они дали, и на фоне спада по всей стране в целом, и работу вот добывающих компаний, плюс 28%. Ну, я бы сказал так, что это, конечно, такая ложка меда, да, скажем так, в бочке дегтя, uh-huh. которым нас почует в последнее время информационное пространство в сфере экономики. Но я думаю, что тоже немножко подход такой устаревший. Я знаю, что сам Борис Дубровский старается в последнее время уйти от вот, оценки ситуации в области исключительно с точки зрения там, количества добытой меди или там, выплавленного металла. Понятно, что нужны иные критерии. Мы вот сейчас в рамках экспертных разработок предлагаем эти критерии, которые основаны на индексе развития человеческого потенциала, на качестве жизни человека, на уровне там, образования, здравоохранения и достатка, да, и это все делается, в общем-то, по прямому поручению губернатора, но вот очень часто, когда речь идет о неких таких официозных встречах, вот у нас по-прежнему вылезает вот это вот наше советское прошлое, да, когда по количеству произведенных
чугуна больше труб, стали, да.
стали чугуна, мы судили о своем уровне экономического развития, а кончилось это тем, чем кончилось, поэтому нам надо от таких критериев уходить и переходить к тем критериям, которые определяют качество жизни человека, и, в общем-то, к этому дело вроде бы потихоньку идет.
Александр Подопригора был в нашем эфире. Услышимся через неделю. Беседовали Антон Садчиков, Роман Грачев.
Лежат на витрине в большом магазине вишня, картошка, банан, абрикос, тертая свекла, салат и кокос. Первым банан решил голос подать.
Сегодня уж точно меня не продать.
В дело вступили спелые вишни.
Десятые сутки пошли. Продать нас не вышло.
Вдруг разрыдался большой абрикос.
Эй, дорогой, купи хотя бы кокос.
Тихо загнулись салата кусты.
Все,
сказала картошка.
Кранты.
Самим нам себя никогда не продать. Останемся тихо во тьме увидать.
А все потому, что без нашей рекламы никто никогда ни за что не узнал бы, что лежат на витрине в большом магазине вишня, картошка, банан, абрикос, тертая свекла, салат и кокос. Изготовление аудиорекламы. Комсомольская правда, Челябинск.